Политолог с нами на прямой связи. Аббас, приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как прошла эта ночь в Израиле, учитывая, что много было сообщений? Вчерашний удар, сегодня утром Тель-Авив под обстрелом. Насколько эта война становится тяжелой для Израиля?
Ну, она, как любая война, конечно, нельзя сказать, что совсем вот, знаете, так легко идет. Ну, то есть какое-то количество людей гибнет. Очень небольшое число людей, конечно, по сравнению с, ну, с учетом масштабов войны, да, и того, что стоит на кону. Но Израиль ведь это либеральная демократия, здесь каждая жизнь на счету, да, и поэтому даже про одного человека нельзя сказать, что, так сказать, ерунда. Ну, то есть это в России можно там сотни тысяч людей положить на алтарь, так сказать, Отечества и делать вид, что все нормально. Здесь так не принято, поэтому, ну, все всерьез, да, но если смотреть на происходящее вот не через призму вот такого, знаете, человекоцентричного, человеколюбивого подхода, а смотреть вот исключительно в категориях политических, циничных политических, ну, это ну, сколько там, ну, 20 человек, наверное, на настоящий момент погибло, ну, примерно, да, плюс-минус. То есть понятно, что родственники каждого из них сейчас меня бы забросал, так сказать, тухлыми яйцами, да, повторюсь, потому что нельзя так говорить про людей. Но, тем не менее, политика, она так и делается, к сожалению, да, она делается, в общем-то, на костях людей, на костях людских. Вот, и в этом смысле, ну, дело движется, в общем-то, и потери иранского режима несопоставимы с потерями Израиля. Да, там-то совсем плохо. Вот, и поэтому я лично продолжаю оставаться оптимистом. Хотя, конечно, я понимаю, что, значит, это, наверное, выглядит странно, потому что весь остальной мир, словно обезумев, значит, там, посыпает голову пеплом и, значит, кричит, что все пропало, все пропало. Люди как бы совсем, ну, понятно, это либеральный вот этот леволиберальный такой взгляд, который за последние десятилетия либералам удалось навязать Западу, значит, он не предполагает длительного напряжения сил, он не предполагает вообще каких-то неудач. Да, ну, все должно быть очень быстро и красиво, а если не быстро и не красиво, то, значит, все пропало. То есть, если ты смотришь вот с таких позиций, ну да, действительно, уже целых три недели, а режим, значит, не то, что не рухнул, так еще и продолжает огрызаться. Вот, но если ты сравниваешь это, я не знаю, со Второй мировой войной, например, да, ну вот союзники что, а у них не было экономических проблем, связанных с боевыми действиями, значит, которые велись против нацистской оси, были. Огромные человеческие жертвы были. Ну, как Черчилль сказал, вот мне нечего вам предложить, кроме пота, крови и слез. Да, и на протяжении долгих лет вот такая жизнь была. Но в конце концов успех был достигнут, и после этого в Европе человечество сумели обеспечить себе десятилетия, ну, достаточно мирной, комфортной жизни. Уж, во всяком случае, на континенте Европы так точно, по сравнению с тем, что было в предыдущие годы, века. Да, значит, послевоенная жизнь была просто вот развели малина. И, ну, сейчас мы здесь, на Ближнем Востоке, на пути вот в этом же направлении. Да, режим аятолла, это так, ну, это Гитлер, по сути, Гитлер Ближнего Востока. Вот, такой же человеконенавистнический, такой же амбициозный. У них же до сих пор на знаменах написано, значит, написаны лозунги экспорта исламской революции. Значит, леваки западные делают вид, что этого нет и не видят это. Ну, собственно говоря, что, ничего не поменялось. Они и в 79-м году также ту исламскую революцию точно так же приветствовали. Значит, все эти там люди, создавшие впоследствии, создававшие в тот момент вот постмодерн, так называемый, да, философию постмодерна, типа Мишеля Фуко и так далее, они же все там аплодировали просто-таки вот этим аятоллам. Да, о, нечто, так сказать, ну, то есть они не любят Запад, они ищут альтернативу Западу, да, и все, что против Запада, оно все хорошо. Вот. Потом они, конечно, когда аятоллы начали людям головы резать массово, ну, они отвели глаза в сторону, сделали вид, что ничего такого не было, просто, так сказать, стали эту тему игнорировать. Ну, вот сейчас они, следующее поколение, их последователи вернулись, туда же. Значит, когда эти аятоллы уничтожают десятки тысяч протестующих иранцев, как это было в январе буквально, да, ну, либеральная публика западная молчит. Ни протестов, ни возмущений, ну, как бы, имеет право. Вот. Как только, значит, этих убийц Израиль начинает утюжить, ведь максимально точечно работают. Но все же видят, что насколько возможно, может быть война точечной, настолько Израиль ликвидирует то одного, то второго, то третьего. Ну, буквально каждый день, в день по несколько руководителей режима, значит, ликвидируется. То есть видно, что стараются вот избежать массовых жертв. Нет, тем не менее, так сказать, это все недопустимо. Вот. В общем, вот если не вставать на позицию вот такого, значит, леволиберального сумасшествия, а смотреть с исторической точки зрения, ну, то есть сопоставляется там с войной Второй мировой или там с той войной, которую Россия сейчас ведет в Украине, ну, ты понимаешь, что за 3 недели достигнуто очень много, и режим, в общем-то, движется по направлению к своему концу. Поэтому если Израилю и Трампу, особенно Трампу, тяжело, так сказать, Израиль, ну, цельная страна, в общем-то, да, здесь есть антивоенный протест, они как раз вот вчера в Тель-Авиве под дождем протестовали. Это есть, но, конечно, это решительное меньшинство. То есть подавляющее большинство израильтян понимает, о чем идет речь. И даже противники Нетаньяху, в принципе, 2/3 израильтян, это же противники Нетаньяху. У него не более трети сторонников. Вот. Но и противники тоже понимают, что стоит на кону, понимают, что, ну, просто не может быть, чтобы столь человеконенавистнический режим обладал ядерным оружием. Вот. Они как бы поддерживают эту, ну, вот, нынешние действия израильского правительства. А Трампу в этом смысле сложнее. У него большинство, конечно, американцев не на его стороне. Вот. Эта война воспринимается как не как война экзистенциальная, как она воспринимается в Израиле, а как война, так сказать, по выбору. Ну, ее можно было начинать, можно было не начинать. То есть люди принципиально игнорируют вот угрозу ядерного Ирана. Ну, то есть просто принципиально вот туда, так сказать, не смотрят. Как бы, как будто не существует этой проблемы. Ну, так же, как Чемберлен смотрел на Гитлера. Да? Вот. И поэтому им кажется, что войну можно было и не начинать. Да? И поэтому, когда ты выбираешь между быть в войне и не быть в войне, ну, естественно, ты выбираешь не быть в войне. Любой нормальный человек выберет не быть в войне. Просто это выбор ложный, иллюзорный. Это выбор между быть в войне сейчас с неядерным Ираном или быть в войне, условно говоря, завтра, послезавтра с Ираном, уже обладающим ядерным оружием, и с ракетами, значит, ну, которые бьют уже за 4000 километров. Вот вчера по этой базе американской в Индийском океане был нанесен удар 4000. Вот. И еще буквально месяц назад иранский министр иностранных дел говорил, что а чего вы, дескать, так сказать, пугаете мир нашей баллистической программой? Мы сами ограничили дальность своих ракет, взяли на себя, так сказать, такое обязательство. 2000, они говорят. Вот. То есть у них ракеты 2000, но вчера они ударили на 4000. А 4000 это уже вся Европа, между прочим. Ну, почти вся, значительная часть, может, там Британия еще нет. Да. И вот, представляете, у режима, оказывается, есть вот такие ракеты, которые они скрывали. Да, теперь они еще озаботились тем, чтобы обзавестись ядерным оружием. Но мир по-прежнему делает вид, что ничего страшного, ну, нормальные ребята. Вот, подумаешь, там 30 тысяч своих соотечественников застрелили, которые вздумали протестовать. Подумаешь, ракеты на 4000, подумаешь, ядерное оружие. Вот, нет, нельзя было на них нападать, нельзя было, так сказать, пытаться их этого всего. Вот, поэтому смотрите, у нас теперь бензин дорогой. Ну, то есть, понятно, что это какая-то вот смехотворная точка зрения, ну, неадекватная. Ну, то есть, это просто полное отсутствие историцизма. То есть, просто полный отказ видеть политику, так сказать, во всей ее совокупности, полноте, с ее перспективами. Ну, то есть это просто, как, вот знаете, как страус голову в песок прячет, вот как Чемберлен делал, да? Значит, в голову в песок спрятал, и все, и я как бы ничего не вижу, Ничего не слышу. Ну, в принципе, если ты стоишь на этой позиции, то да, эта война опциональная. Можно было ее не начинать. Но если ты стоишь на позициях нормального историцизма и понимаешь, к чему это в конце концов все привело бы, да, ну, тогда, конечно, понимаешь, что опций не было других, и надо было начинать. Ну, то есть можно было начинать сейчас, может быть, через месяц, через два. То есть по тактике можно было там спорить. Но в целом, ну, режим был не, так сказать, ну, то есть с ним ужиться на одной планете было нельзя уже, очевидно. Да, и поэтому, значит, и когда ты понимаешь это, и ты видишь, сколько сделано за три недели, ну, ты, в принципе, остаешься оптимистом. То есть я в целом, несмотря на все сложности, связанные с этой войной, и человеческие жертвы, и экономика, там, цены на бензин и так далее, несмотря на все сложности, я абсолютно убежден, что все движется в правильном направлении и закончится благополучно. Ну, если вот Трамп, говорю, удержится, значит, поскольку его там со всех сторон американское общественное мнение, американский политикум, так сказать, треплют, требуют немедленно остановиться. Вот. Так что, на самом деле, ну, в значительной степени, конечно, все зависит от Трампа. Захочет он остановиться или продолжит. Ну, пока вроде продолжает.
По поводу людей, потому что вот это тоже интересно. Восприятие человеческой жизни, которая в Европе, в западном мире, в мире демократическом, давайте назовем это так, выше, чем в тоталитарных системах. Но войны ведь это тоже меняют. Соответственно, есть некая такая красная линия, которую ты можешь переступить, и дальше начинается уже другой период, другой политики. Вот насколько это сейчас является тормозящим фактором, и меняется ли это отношение к жизни? То есть как только ты переступаешь эту некую черту, начинают идти гробы, то есть вступаешь в большую войну, то есть мне кажется, тут важно еще, что меняется вообще психологически политика в этом, ну, условном, очень условном золотом миллиарде. Насколько знаете, это важная вещь?
Ну, конечно, это фактор принципиально важный, это очень важный фактор. Значит, я встречал исследования соответствующие на тему, ну, какое количество человеческих жертв, ну, заставляет страну пересмотреть. Ну, там речь шла в первую очередь об Америке, да, исследование я видел американское. Значит, там сравнивали Вторую мировую войну, Афганскую войну, значит, Вьетнамскую войну. Да, после какого количества жертв социум начинает, ну, говорит, все, это больше терпеть нельзя. Вот. И авторы этого исследования пришли к выводу, что не голая цифра имеет значение, не абсолютный показатель, так сказать. Вот там ниже 100 человек, значит, это вот можно, а больше 100 нельзя, так сказать. Это очень плавающая рамка, она зависит от того, ну, как воспринимается цель войны, насколько оправдана, не оправдана, да? И перспективы окончания войны, ну, то есть перспективы победы. Если верят в перспективу победы, и если цель оправдана, считается общественным мнением, то перенесут очень большое количество жертв. А если считают, что война не очень оправданная, бессмысленная, так сказать, да, тогда даже минимальное количество жертв, ну, как там операция в Сомали американская, например, да, 94-й год, если не ошибаюсь, ну, буквально несколько человек погибло. Вот. Но поскольку там было очень драматично, то есть этих несколько убитых, их тела были захвачены этими повстанцами, значит, сомалийскими, и их там под телекамеры, так сказать, их там привязали к танкам и волокли по улицам, что-то такое. Ну, то есть вот эта картинка, конечно, добавила. Ну, поскольку считалось, что, в принципе, ну, что нам там? Ну, идет гражданская война в Сомали, зачем нам туда влезать? Да, там не было ни угрозы создания сомалийскими террористическими группировками ядерного оружия, не было там понимание, что тогда еще в те годы, да, до 11 сентября, значит, не сложилась еще концепция вот этой глобальной войны с террором, то есть что терроризм опасен повсеместно, то есть даже если он сейчас где-то там в Африке или в Афганистане, завтра он придет к нам в Америку, вот такого еще не было, да, и казалось, что война, ну, какая-то бессмысленная, да, и вот достаточно было нескольким трупам там появиться, и все, общественное мнение уже там уходит в резкий негатив, и надо сворачивать, так сказать, лавочку. Да, поэтому эта цифра, ее как таковой нет. Повторюсь, если цель оправдана и если есть перспектива, вот второй фактор, перспектива победы, то тогда большое количество жертв социум примет. Вот.
Здесь как раз вопросы, а для тоталитарных режимов, там вот этот, эта цифра по-другому работает? И даже не цифра, вот вы говорили о том, что цифра не всегда имеет значение, если война оправдана, но ведь в тоталитарных системах война, как правило, не оправдана. Есть исключения, например, когда нацистская Германия напала на Советский Союз, две тоталитарные машины схлестнулись, но там понятно, что было нападение, и, соответственно, вот есть вот эта внутренняя мотивация. Но если тоталитарный режим осуществляет агрессию, и мы видим, как действует сейчас Российская Федерация, и, кажется, огромное число жертв, оно не оказывает какого-то существенного влияния, на, в том числе на общественное мнение, хотя уже это тоже замечают. Вот как это в тоталитарных и демократических системах расходится, вот это восприятие?
Вот в части индивидуальной психологии разница в режимах... Ну, то есть режим режимом, а человек человеком, да, и вот эта логика, значит, о которой я только что сказал выше, применительно к демократиям, она для индивидуального, так сказать, гражданина, индивидуального человека при тоталитаризме, в принципе, та же самая, да, вопрос цены и вопрос цели. Но в отличие от демократии, тоталитаризм очень сильно искажает обратный сигнал. Да, и там, где нет общественной поддержки, он ее изображает, да, а там, где есть общественная поддержка, например, движение за мир, он его подавляет, да, и, соответственно, просто тяжелее считать, да, настроения те же самые у людей, поэтому в нынешней России антивоенные настроения усиливаются, это показывает даже официальная социология, там, посмотрите, Левада-центр, значит, сколько там, я сейчас уж не помню, ну, не больше четверти населения сейчас выступает за продолжение войны, а три четверти говорят, давайте переходить к мирным переговорам. Вот. Потом, значит, одобрение деятельности Путина, вот открытый вопрос о ВЦИОМ упало до 32%. Две трети россиян уже не говорят о том, что они доверяют Путину. Вот, поэтому... Понятно, что то количество жертв, которое на сегодня получила Россия, оно более чем достаточно для того, чтобы, значит, ну, по-настоящему мощное антивоенное движение в стране вспыхнуло. И только вот всеобщее подавление, крайне репрессивное, крайне жесткое, когда за 14 сорванных листовок, как это было в Хабаровске, листовок военкоматовских, там, где контракт рекламируется, да, женщина получает 17 лет колонии, вот, буквально на прошлой неделе это было. Но только вот благодаря таким мерам этот антивоенный настрой властям удается подавить. Но все равно прорывается ведь. Там какое-нибудь Илья Ремесло начинает вдруг бунтовать. Да? Вообще, в принципе, вырывается где-то это вот ну, на других, по другим вопросам. То есть вопрос о Телеграме, например, сейчас, да, претензии на, ну, планы там, значит, организовать массовый протест по этому поводу. Не знаю, получится или нет, потому что люди-то напуганы, конечно, да. Ну, плюс еще там сейчас большая путаница с организаторами. Ну, там организаторы друг друга обвиняют в каких-то диверсиях, там, в сотрудничестве с органами и так далее, и так далее. То есть это все будет работать против массовости этого протеста, поэтому не факт, далеко не факт, что протест получится массовым, даже, честно скажу, скорее всего, нет, опасаюсь. Вот. Хотя посмотрим, в последний момент все будет определяться, динамика последнего момента. Так вот, значит, и вот люди вот туда сейчас бросились, да? Ну, то есть, они, понимаете, как это работает? У людей есть понимание, что по вопросу о войне и мире, ну, публично высказывать свою позицию нельзя. А по вопросу там о, например, новосибирских фермерах и их мытарствах можно. Да, или по вопросу о Телеграме, ну, почему бы нет, можно. Да, или вот в Мурманске буквально позавчера, что ли, была история, там начали бастовать работники, которым там не выплачиваются зарплаты, их там милиция попыталась разогнать, они там с милицией подрались. Вот, по таким вопросам можно, да, поэтому люди, может быть, по поводу Телеграма меньше бы напрягались, если бы, допустим, не было войны, и у них не было бы, ну, вот этого ощущения, что власть делает что-то такое, против чего я хочу протестовать, но протестовать нельзя, боюсь. Ну, то есть не было бы самой энергии, да, вот внутренней такой мощной волны негодования. И, да, а поскольку война есть, и эта волна есть, ну, интерес к другим смежным темам, там, где протест не представляется настолько опасным, настолько рискованным, Вот не было бы такого высокого интереса, да, а сейчас этот интерес повышенный. То есть, понимаете, вот недовольство войной – это в чистом виде, так сказать, энергия, которую, если ее нельзя канализировать в направлении вот, недовольства протеста против войны, да, то эта энергия куда-то перетечет в другую форму и выплеснет где-то в другом месте по другому поводу. Вот.
Это как в советское время, в позднесоветское время экологические темы начали поднимать, да. Там Аральское море и так далее, и таким образом, в общем, тоже да. способствовали.
Да, это не только в Советском Союзе. Это не только в Советском Союзе было, это было во всех, ну, во многих, во всяком случае, странах Восточной Европы. Я вот помню, читал воспоминания, если не ошибаюсь, это был венгерский диссидент, к сожалению, я имя уже не помню, очень давно читал, но вот в Венгрии, в Болгарии, нет, в Болгарии в меньшей степени, а вот в Венгрии, по-моему, там был какой-то проект, ну, типа поворота, вот у нас был проект поворота северных рек, да, а там у них что-то с Дунаем было, очень, очень какой-то большой проект на два государства, по-моему, Венгрия и Румыния, что ли. Вот Венгрия точно участвовала, еще одна страна. Там, в общем, перегородить Дунай собирались, там какую-то гигантскую электростанцию построить. И у этого дела всего там должны были быть серьезные экологические последствия. И протест антисоветский там, по сути, начинался вот с экологии. Я читал воспоминания вот этого венгерского диссидента, и он говорит, что на самом деле мы формально протестовали против не по политическим проблемам, не по политической проблематике, а против вот конкретных планов властей, связанных с промышленностью и угрозой экологических каких-то бедствий. Но, как он говорит, все понимали. Те понимали, против чего мы протестуем. Понимали власти, понимали мы. Понимали наблюдающие за нами граждане. Вот как-то так, да.
А «Черный лебедь», которого так все ждут, ну, понятно, что на то он и «Черный лебедь», что непонятно, где он родится и где выпорхнет. Но, опять же, мы можем увидеть некоторые признаки в истории в Новосибирске. Ведь там же много всего сплелось. И реакция на этот забой скота, и реакция фермеров. И, в общем, историческая память, потому что раскулачивание – это то, что сразу приходит в голову, когда у тебя успешное хозяйство, приходят некие люди и начинают это все уничтожать, забирать или перераспределять. Насколько большой потенциал у этой истории, учитывая, что это в 1000 километрах от Москвы, от центра, от метрополии проходит?
Потенциал этой истории зависит парадоксальным образом не от самой этой истории, а от того, насколько... Вот общество уже взвинчено негативом по другим поводам. Война, телеграм, экономические мытарства, репрессии там, и так далее. Потому что если вот этого сырья, что называется, вот такого вот недовольства сырого, да, значит, мало, ну тогда не до новосибирских фермеров. То есть в целом, конечно, эта проблема бесконечно далекая. Да? И интерес к ней... в центре может быть связан исключительно с таким общим настроем, когда ты сам уже знаешь, ну вот, хочешь докопаться, что называется, да, и ходишь и по сторонам смотришь, не так сидишь, не так свистишь, там, знаете. Вот такое, должен быть вот такой настрой у людей. Тогда они могут выхватить и такую дальнюю, казалось бы, проблему, как Новосибирск, да, и с ней начать носиться, из нее сделать символ, жупел, так сказать, протеста, да, и тема может выстрелить тогда. Да, ну вот мы сейчас как раз выясняем, есть ли интерес. Ну, то есть определенный интерес есть. То есть в целом тема сработала очень, срезонировала, что называется, да. Столицы, интересующиеся политикой там по другим поводам и возмущающиеся по другим поводам, увидели здесь как бы, а вот еще... смотрите, какой беспредел, да, и вот все бросились это обсуждать, и мы с вами это сидим обсуждаем, ну, не разбираясь ни в ящере, ни во всех прочих видах сельскохозяйственных, этих угроз, там, болезней, не зная, там, какие протоколы вообще в этом случае там должны задействоваться, там, надо резать, не надо резать, вот. Никто ничего в этом не понимает, ну, за небольшим исключением, да, но все это обсуждают. Это как раз вот свидетельство того, что вот сырое недовольство, оно есть. Но сколько его, вот мы сейчас как раз и выясняем. Может быть, еще чуть, так сказать, поговорим, да и забросим это дело. Да, и оно затухнет. А может быть, оно, значит, из искры возгорится пламя, как когда-то с шахтерских протестов далеких, да, начинались, на Кузбассе, да, они начинались, да, потом вдруг это все выродилось в мощное демократическое движение, которое, в конце концов, развалило и СССР, как известно. Да, поэтому, вот, может быть, это такая же частность окажется. Посмотрим.
А Кремль этому пытается что-то противопоставить? Потому что я посмотрел видео, где Кириенко ходит в бронежилете по оккупированным территориям. Там ничего нет, разрушенные там руины фактически. И почитал реакцию. Понятно, что это социальный пузырь, это не профессиональная социология. Но показательно было то, что много комментариев было на тему «И что вы нам хотите показать? Что вы нам хотите продемонстрировать?» То есть вот это недовольство. То есть для чего вообще сейчас нужно было эти руины выкладывать? Ведь это вызывает не ту реакцию, которую, видимо, Кремль хочет от этой войны.
А эта акция не была направлена на нас с вами, на народ. Она была направлена на Путина. Кириенко решал исключительно свои аппаратные задачи. То есть вот автомат на шее, каска на голове. Вот что ему надо было показать. Ну, то есть я решительно настроен, я никакой не мягкотелый либерал. Я, значит, вот такой же патриот, как и вы, Владимир Владимирович. Вы можете на меня рассчитывать. Чисто аппаратная история, да, призванная укрепить его позиции против чекистов. Да, который, как известно, его очень не любит, и любой слабиной, которую он даст, с удовольствием воспользуется для того, чтобы ему оторвать голову. Вот. Может быть, есть в этом элемент и такой, знаете, самонакрутки, то есть он сам себя настраивает на более решительный лад. В конце концов, вот сейчас история с Телеграмом, которая происходит, против которой даже армия, в общем-то, уже, значит, там против, хотя и не в виде Белоусова, который трусливо поджал хвост, ну, или там военкоры оказались главными защитниками интересов армии воюющей. Вот. И против них идет Кириенко. Да, и нужно вот самого себя накрутить. Такой вот решительный настрой нужен. То есть очень многие вещи, которые делают власти диктаторского типа, авторитарные, тоталитарные, вот, это там, будь это Россия, будь это Иран, вот, это на самом деле многие вещи объясняются вот этой потребностью в самонакрутке. У политологов есть даже теория, что и репрессии, собственно говоря, нужны массовые репрессии, нужны режимы вот для того, чтобы самого себя опять же накрутить. Да? Значит, ну, уничтожить на корню в своем собственном, в своей собственной голове потенциально там присутствующие желания. Ну, остановиться в этом безумии. Да? Запрос на прекращение безумия всегда есть. И если ты дашь слабину, оно из тебя вылезет, расползется, так сказать, и превратит тебя в мягкотелого либерала. И вот чтобы этого не произошло, надо постоянно вот себя накручивать, других накручивать. Вот, и режимы постоянно занимаются вот этой самой накруткой. Поэтому, ну, я бы сказал так, на 90% это... Вот эта акция, это демонстрация Путину, какой я есть, так сказать, ого-го. Чтобы никому даже в голову не пришло идти к Путину и жаловаться, что Кириенко слабак. Вот. Ну и на 10% это вот самого себя накрутить в преддверии схватки по поводу Телеграма. Потому что, опять же, очень многие сопротивляются, и надо их давить, в том числе во власти, да? Даже Песков там уже против. Вот, и надо давить, для этого нужна такая решительность, да, и вот для этого надо самого себя накрутить.
А почему вот Кириенко так решил начать такую игру против Телеграма, учитывая, что считается, что он был одним из тех, кто выступал против блокировок Ютуба еще несколько лет назад? То есть такой кардинальный переход, то есть он тогда, как считается, сопротивлялся силовикам, а сегодня он, наоборот, давит, в том числе, на армию, чтобы они отказывались от Телеграма. Такой разворот очень крутой.
Ну, в значительной степени там, вот прямо в госаппарате, принято считать, что это связано с его сыном. То есть его сын, ну, его сын и сын Ковальчука отвечают за ВКонтакте, отвечают за мессенджер Мах. Вот. Генерят тут страшные убытки, Мах плохо раскручивается, люди в него не идут, как известно. Если даже их туда административно загоняют, они формально там присутствуют. Вот. Но в принципе, не более того. Не пользуются и не участвуют. Вот. И, ну и Кириенко, соответственно, пытается помочь как не породить родному человечку, как говорится, пытается помочь путем ликвидации конкурентов. Вот.
Но это просто. Для него не опасная игра? То есть если он вступает в такую схватку, в том числе с силовиками, которые там разделились по поводу Телеграма, огромное количество сеток кремлевских туда вложено, огромные деньги, это тоже каналы влияния. Тоже с политтехнологической точки зрения так себе история, потому что если в Ютубе они не очень, как считается, успешно взаимодействуют с аудиторией, то в Телеграме Z-сообщество, так называемые путинские сетки, ну они очень успешны. То есть убивать это... уничтожать это, ну, то есть так себе история для
них. Ну, он же аккуратный аппаратчик, он заручился согласием Путина. Значит, Белоусов, как мы видим, не крякает. И армия официальными своими голосами говорит, что вот помните этот разговор Путина с этими, значит, женщинами перед... с этой женщиной-связисткой, да, помните, когда... Она ему объясняла, что Телеграм — это зло, и в армии со связью все в порядке. Ну, то есть вот официальная позиция армии, так сказать. Да? То есть Кириенко заручился вот согласием формальной вот этой армии, а военкоры, ну, это же партизанщина какая-то, будут крякать, ну, мы их как Илью Ремесловым там в психушку отправим или как Марковой на агентом сделаем. Да? Ну, то есть враг, так сказать, аппаратно. Слабый. Ну, кто такие эти военкоры против Кириенко, да? Мусор. Пыль под ногами. Вот. А чекисты, которые, в принципе, могли бы его заложить, потому что его не любят. Понимаете, он их обвел вокруг пальца, заняв более жесткую позицию, чем они сами. Это как Хрущев, который вдруг оказался правее Берии. Когда вдруг Берию, кого бы, казалось бы, значит, Хрущев вместе там со товарищами начали обвинять в ревизионизме, в, значит, мягкотелости перед там, Западом, по Германии пытаются уступить, значит, например. Да, потом буржуазному национализму уступают. Ну, то есть все те попытки разумность по себя повести с точки зрения интересов системы, с точки зрения интересов, долгосрочных интересов системы, вел себя правильно. Но тем самым он подставился против ортодоксии вот этой вот партийной, да. И его за это сожрали люди, которые потом, сожрав его, тут же начали делать ровно то, что он предлагал. Вот. Ну, не все, но многое из того. То есть стали раскручивать гайки, значит, и так далее. И Кириенко тоже оказался, как, значит, вот, обыграл чекистов, оказался в позиции более хардлайнерской, более патриотической, чем они. Ну, как они могут после этого идти к Путину жаловаться, что, смотрите, Кириенко уничтожает Телеграм? Ну, не может чекист, понимаете, вот с точки зрения современной, вот, современных российских политических реалий, чекист, который жалуется на излишние репрессии, это плохой чекист. Ну, то есть он какой-то перерожденец, к нему надо присмотреться и, наверное, от него лучше избавиться. Не может чекист ходить и говорить, что вот тут лишка, так сказать, лишнего. Нет. В нынешней ситуации чекист может требовать еще больше, еще жестче, еще сильнее. Вот. И поэтому Кириенко заставил их поддержать, ну, поставил их в такую позицию, когда они, может быть, внутренне недовольны, конечно, недовольны. Но они не могут прийти к Путину со словами, так сказать, Владимир Владимирович, он не прав. Вот. Поэтому он с ними, с Кириенко поговорил, потом их спрашивает. Слушайте, у Кириенко такая позиция, надо перекрывать, так сказать, Телеграм, вражеские голоса. Ну, куча аргументов там, что враги там. Вот. Вы как, согласны? Ну, а куда деваться? Согласны, Владимир Владимирович. Ну, ладно, делайте тогда. Вот, поэтому при том, что Кириенко делает вещь абсолютно невыгодную власти в стратегическом смысле, он действительно, вы правы, они просто от безбоя отдают площадку, на которой более-менее окопались, более-менее успешно. Вот они... Сначала ушли из Инстаграма с Фейсбуком когда-то, оставив эти площадки врагам. Вот. Сейчас уйдут из Телеграма, оставив площадки врагам, переберутся в Мах, где аудитории нет вообще. Вот. Ну, то есть, в принципе, конечно, это для режима, ну, смерти подобно. В долгосрочном смысле это просто потеря канала коммуникации с аудиторией и... в ситуации, когда и без того у них проблемы с общественным мнением. Вот. Но Значит, то есть объективно это им невыгодно, но Кириенко аппаратно это обставил так, что не подкопаться, да, ну, то есть Путину уже нравится, когда закручивают гайки, в принципе, да, ну, так Кириенко приходит и говорит: Владимир Владимирович, давайте закрутим, ну, классно, молодец, зря мне говорят, что ты какой-то мехотелый либерал, а ты-то нормальный мужик, он, видишь, с автоматом на шее, да, значит, в Донбасс приехал, да, и это, телеграм этот ликвидируешь, ну, что, настоящий патриот. Перевоспитал я тебя, Сергей Владимирович, а ведь раньше-то какой рохли был, да? Вот, ну, то есть какие-то такие эмоции, я думаю, у Путина. Поэтому Кириенко всех обскакал. Ну, в конце концов, он доведет режим до ручки, конечно, но как бы, кто в России думает о будущем?
А пространство для маневра, то есть он тактически переиграл сейчас чекистов, а стратегически, я даже не про страну, а про него, потому что, ну, есть же Вайна, например, Вайна старается вести себя относительно тихо. Есть Собянин с Мишустиным, о которых мы не раз говорили, и они, в общем, тоже не переходят эту грань, то есть не бегают с автоматом наперевес и в бронежилетах, и, видимо, делают все возможное для того, чтобы этого не сделать. То есть это же ведь в каком-то смысле... Ну, я, конечно, не могу в их голову залезть, но я понимаю. То есть, если все вдруг начнет меняться, придут Мишустин и Собянин и скажут, ну да, такое время было, но мы-то не бегали. То есть, стратегически они оставляют себе эти мосты, в отличие от Медведева. Вот Кириенко пошел по пути Медведева. Может быть, более интеллектуально, но, в общем, это похоже на тот кейс и на тот сценарий.
Ну, он пошел, я говорю, у него есть мотивация, надо сыночку помочь. То есть это же вот по одному конкретному вопросу, не по всем вопросам в целом. По другим вопросам, условно говоря, ведем переговоры с Америкой или сворачиваем, он занимает нормальную позицию, и, конечно, ведем. Там, Китай или Америка? Конечно, Америка. Да? То есть он не стал вот хардлайнером по всем вопросам. Речь идет об одной проблеме, о Телеграме. О Телеграме, ну и в целом вот все, что связано с ВКонтакте и мессенджером Мах.
Но при этом все равно ведь может быть одна проблема, как я понимаю, которая все-таки перевозит Кириенко уже за эту условную красную линию, возможно, восприятие после того, как режим развалится. То есть он уже не смог пройти по лезвию, как война проходит, например.
Ну, риски чуть возросли. Но, строго говоря, если режим рухнет, и всем им сидеть, и Вайн, и Кириенко, вот, вряд ли сильно зачтут Вайна то, что он не бегал с автоматом на шее. Много чего другого сделал. Вот. Если режим рухнет, сидеть всем. А если не рухнет, ну, соответственно, не будем сидеть. Вот. Поэтому я думаю, Кириенко, вот взвесив эти все плюсы и минусы, решил, что помочь сыну сейчас важнее, чем, значит, остаться слишком умеренным, значит, на будущее, которое когда еще там придет. Я говорю, сейчас они, в принципе, вот просто... Поскольку несовместимо то, что они делают с долгосрочной перспективой с будущим, они просто стараются о будущем не думать. Потому что если ты будешь думать о будущем и готовиться к будущему постпутинскому, тебе вообще, ну, придется сейчас, условно говоря, заговор плести или восстание там организовать, или хотя бы уволиться. Но ты же этого не можешь сделать. Да? Тебе страшно. И поэтому ты, выбирая между вот рисковать прямо сейчас или, может быть, когда-нибудь потом... Ну, ты предпочтешь рисковать когда-нибудь потом. К тому же есть надежда, что в конце концов судить нас будут люди либеральные, значит, для которых, в отличие от Путина, права человека не пустой звук. Поэтому беспредела не будет, так сказать, на бутылку насаживать не будут, да, казнить не будут. Ну, в крайнем случае, ну, дадут пожизненно, будем сидеть в комфортной камере где-нибудь. Вот, какие-то, я думаю, такие там у них мысли. Ну, то есть риски сейчас при Путине вот уйти во фронту, в оппозицию, да, и закончить так, как Пригожин. Понимаете? Ну, это же совсем страшно. Да, поэтому бог с ним, с будущими рисками.
А вот право на выход. Вот тут кейс Ильи Ремесла и, что интересно, Маргарита Симоньян. Я сейчас попробую объяснить, что... имею в виду, Илья Ремесло, в общем, сейчас находится в психоневрологической клинике, там, видимо, его родственники, но после того, что он сказал. Но это очень интересно с точки зрения того, что он проговорил некоторые вещи, которые, видимо, все-таки в системе проговаривают, просто он делал это вслух. А Маргарита Симоньян, она выступила у Корчевникова и рассказала, что еще и ребенок у нее смертельно болен, неизлечимо болен. А до этого она сказала о собственной онкологии. Кстати, мы говорили с врачами, они удивлены, что, ну, в общем, некоторыми вещами. Ну, ладно, тут, в конце концов, любой может заболеть раком, неважно, какой он человек, хороший, плохой или там и еще что-то. Но, тем не менее, все это выглядит, как будто она тоже хочет соскочить, вот выйти из игры через такую историю. Это может быть так?
Может. Может, конечно. Ну, то есть она цинично туда пришла, также цинично уйдет. Вовремя предать — это не предать, а предвидеть. Никаких иллюзий по поводу того, что она искренне служит этому делу, ну, у меня нет. Вообще, в принципе, все они... Вот, понимаете, когда то, что ты делаешь, ведет тебя на Голгофу, ну, как это было, например, у Навального, то ты, ну, у тебя нет оснований сомневаться в искренности этой его веры. Он ради своей веры вот зашел на Голгофу. А когда тебе твоя вера приносит колоссальные доходы, высокий социальный статус, власть, как это произошло в случае Симонян, ну, почему мы должны верить, что это искренняя вера? Ну, слишком она тебе выгодная, понимаете? Вот в искренности веры ты не сомневаешься, когда вера тебе не приносит ничего, кроме проблем. А когда вера тебе приносит кучу таких ништяков хороших разных, вот, ну, какая же это вера? Это конъюнктура. Вот. Поэтому Симонян вполне может, как очевидно, у нее хорошая чуйка. Вот. И она пришла к Путину, когда Путин шел по восходящей, так сказать. Да? И почему бы не соскочить, когда Путин явно на нисходящей уже находится. Да?
Но она правильно все делает, получается, трагедия, да? Там и с ее мужем, возможность это использовать для того, чтобы начать выходить из системы. Но она делает, судя по всему, достаточно плавно все. То есть сначала там свою историю, потом еще ребенок сегодня появился, ну и так далее. То
есть это, ну, да-да-да, путь... ну там, понятно, там есть некое правило, да, что вот после того, как случилась война, что все, любая попытка уйти, немотивированная, да, это предательство, интерпретируется как предательство. Да, поэтому свой уход надо обставить очень, так сказать, тщательно, с кучей аргументов, с тем, чтобы вот тебя лично не заподозрили. Поэтому, да, куча аргументов нужна. Здесь ребенок сойдет.
А здесь вопрос по поводу нефти. То, что нефть выросла в цене, и, видимо, Путин получит дополнительные деньги в бюджет. Что это ему дает? И, опять же, в тактическом и стратегическом плане. То есть вот я слышал такую точку зрения от экономистов, что, в общем, до иранской войны у него все было уже очень нехорошо, и даже уже силовиков было сложно содержать. Но сейчас довольно большая отсрочка у него появится. Ну, не годы, да? Но месяц. Вот, получается, его Трамп спас в этом смысле? Как ни парадоксально это звучит.
Ну, как бы сказать, что его Трамп спас, это вроде как получается, что Трамп ставил перед собой задачу спасти Путина. Конечно, он не ставил этой задачи. Просто Трамп, решая другие задачи, попутно, значит, накосячил в достаточной степени, и у Путина появилась возможность. Он получил отсрочку. Но это именно отсрочка, это не системное изменение ситуации. Ведь ни один из факторов, которые привели Путина вот туда, куда привели, пока не появилась отсрочка, не исправлен, не изменен. Да, экономика не улучшается, она ухудшается. Война продолжается, побед как не было, так и нет. Да? Поэтому временная отсрочка — это не более чем временная отсрочка, и все. Когда Трамп закончит с Ираном, цена на нефть упадет. Если еще это закончится тем, что с Ирана будут сняты санкции, и иранская нефть попадет на мировые рынки, вот вам долгосрочный фактор, который будет сбивать цену. Да? И поэтому Путин оказался выигрышей вот на месяцы, условно говоря, да, а потом окажется в проигрыше на годы и даже на десятилетия. Это будут уже долгосрочные факторы. Вот и все.
А возможно ли, что он вообще перерубит кабель, ну, то есть выйдет из интернета глобального? Я, конечно, сейчас утрирую, не обязательно рубить его физически, но вот там Telegram, YouTube, блокировки сейчас с VPN-ами обходят, но возможно ли вариант, при котором все, не будет больше никакого глобального?
Ну, когда все совсем резко ухудшится, когда это будет как в Иране сейчас, или как это было в Иране в январе, или как это в Иране сейчас, то да, конечно, он попытается это сделать. Вопрос, сможет или нет. Вот. Но сейчас, на нынешнем этапе, такое делать, ну, это слишком нерационально. Это же, в первую очередь, удар по экономике, которая и без того уже загибается. Да, поэтому сейчас не думаю, что до таких радикальных мер дойдет. Если вдруг дойдет, ну, это будет свидетельствовать о том, что он, ну, прям реально видит какие-то угрозы, которых мы не видим, и которые прямо пугают его до смерти.
Ну что ж, продолжим следить за развитием событий. Спасибо вам, Аббас Галямов был с нами на прямой связи. Спасибо. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал Аббаса Галямова, напишите в поиске, сразу найдете, поставьте лайк, это важно. Спасибо вам и до встречи. Всего доброго.
Спасибо, всего хорошего, до свидания.